мы уже говорили о том, что несмотря на все сложности военного времени, именно Россия была той страной, единственной из всех воюющих стран, где практически не было продуктовых карточек. Мы вспоминали санкт-петербургскую газету «Коммерсант», которая возмущалась, что в Петрограде дефицит ананасов. Да и лимоны, мороженые лимоны слишком дорогие. Экономика России, конечно же, упала, как и все экономики мира во время Первой мировой войны, кроме экономики Соединенных Штатов Америки. Но об этом мы скажем позже. Но Российская империя выдержала расходы на войну. В 1914 году эти военные расходы составили 1 триллион 655 миллионов рублей. В 15-м уже 8 триллионов 800 рублей. А в 16-м году 14,5 триллионов рублей. И российская экономика все это выдерживала. В 1915 году, когда ситуация на фронте стала критической, император Николай II объявил о том, что сам становится верховным главнокомандующим и берет управление армией в свои руки. Это вызвало двойственное отношение в России и среди союзников. Но Николай Александрович был человеком, получившим военное образование. Николай II не был никогда генералом, отказался от генеральского звания, он был полковником. Но большую часть своего времени, с 1915 года, он проводил на фронте, в генеральном штабе, куда брал с собой и своего сына, 11-летнего и очень больного Алексея, понимая, что мальчик должен привыкать и к таким ситуациям. Царица и дочери императора вели по-настоящему подвижническую деятельность, создавая военные госпитали, сами обучились, по-настоящему обучились, не формально, а по-настоящему, в школе санитарок и медицинских сестер, ассистировали при операциях, ухаживали за больными солдатами. Императрица отдала огромные личные суммы на создание госпиталей. Это была уникальная женщина, бесконечно любящая Россию и русский народ, и абсолютно тогда не понятая им. Об этом тоже мы будем отдельно говорить. После того, как Николай Александрович стал верховным главнокомандующим, все ужасались, какой кошмар, он взялся не за свое дело, он неспособный военачальник, но факты говорят об обратном. Россия не отдала врагу ни пяди русской земли. Отступление было приостановлено. Все планы по обороне, наступлению, стратегические проекты ведения войны, все происходило в генеральном штабе под руководством Николая II. И зачастую он смело и очень правильно выступал наперекор тому, что предлагали, скажем так, профессиональные военные, предлагал генштаб. Ну вот, например, знаменитый Луцкий прорыв, Брусиловский его называют. Только благодаря Николаю II эта военная операция была осуществлена. И руководитель генерального штаба, генерал Алексеев, и многие члены генерального штаба были категорически против этого наступления в Австро-Венгрии. И, по сути, генерала Брусилова поддержал именно Николай II, и вместе они самым ответственным образом дорабатывали этот проект. В результате наступления в 1916 году австро-венгерская армия практически была разбита на голову. И Луцкий прорыв, и другие победы русской армии под командованием ее верховного главнокомандующего привели к тому, что командующий немецкой армией генерал Эрих фон Людендорф свидетельствовал. К началу 1917 года России удалось создать новые мощные формирования. В результате такой реорганизации мощь русской армии значительно возросла. Наше положение было чрезвычайно тяжело, и выхода из него почти не было. О собственном наступлении нечего было и думать. Все резервы были необходимы только для обороны. Наше поражение казалось неминуемым. Но этого не произошло. Общество, прогрессивное общество, то самое скрытое и прекрасное квазигосударство, стремящееся создать свободную и прекрасную новую Россию, довели страну до того, что в конце концов сменщики этого нашего либерального временного правительства, большевики, заключили Брестский договор с уже умирающей тогда Германией и сдали ей всю свою победу и отдали огромные русские территории, включая Украину, Прибалтику. Это была страшная и беспрецедентная история. Та самая абсурдная история, о которой мы так часто говорим, вспоминая февральские события. Мы слышали, как оценивал деятельность Николая II и его правительства Уинстон Черчилль. А вот Николай Александрович Лоховицкий, военачальник. 10 лет понадобилось Петру Великому, чтобы нарвских побежденных обратить в полтавских победителей. Последний верховный главнокомандующий императорской армии, император Николай II, сделал ту же работу за 1,5 года. Работа его была оценена даже врагами, но между государем и его армией и победой встала революция. Но не только военные победы сопутствовали русской армии и ее верховному главнокомандующему. Была одержана поразительная дипломатическая победа. Заключено тайное соглашение Сайкса-Пико по именам английского и французского дипломатов. Соглашение было подписано представителями Российской империи, Великобритании, Франции и Италии в 1916 году и касалось послевоенной судьбы Европы. По этому договору после войны России отходили восточные территории Босфор и Дарданеллы и Мраморное море со всеми островами. Отходил и Константинополь. Все очень хорошо помнили Крымскую войну. Она была сравнительно недавно, и живы были еще свидетели того времени, когда России запретили иметь свой флот военный и практически заперли нас в Черном море. Теперь же Черное море должно было стать внутренним морем России вместе с проливами. Россия переходила западное побережье Босфора и Мраморного моря с Константинополем, восточное побережье Босфора и Мраморного моря с Сесмитским заливом, Галлиопольский полуостров на западе пролива Дарданелла, Южная Фракия по линии Энос и Мидия, острова Имброс и Тенедос в Эгейском море, восточная Турция и западная Армения с городами Трабзон, Эрзурум, Битлис с горой Арарат и озером Вам. Часть северного Курдистана И, кроме того, Россия получала право в участии управления Иерусалимом и Святой Землей как территорией под международным контролем. Кроме того, Россия должна была получить огромные репарации как страна, наиболее пострадавшая в войне. Для справки, репарации по Первой мировой войне Германия закончила платить в 2010 году. Но всего этого Россия не получила, оказавшись в числе стран, проигравших в Первую мировую войну. Необходимо, конечно, сказать и о самом трагическом, о военных потерях. Потери русской армии составляли 1 300 000 убитыми. Были и раненые, их, конечно, было больше. Но потерь нашей армии было меньше, чем потерь австро-венгерской армии. Было меньше, чем потерь германской армии. Было столько же, сколько потеряли и французы. Англичане потеряли на 400 тысяч человек меньше. То есть ничего сравнимого со Второй мировой войной, с Великой Отечественной нашей, даже близко нет. И когда кричат о том, что Николай Александрович, император и главнокомандующий, был бездарен, как военный и как командующий, а давайте-ка мы вспомним, что происходило в сравнимой ситуации Первая и Вторая мировая война. Не было отступления до Москвы. Никакой блокады Санкт-Петербурга не было и близко. Не было громадных потерь. Не было заградотрядов у России. У союзников были. Не было и страшного положения в тылу. Не было такого количества пленных. Русские солдаты, которые попадали в плен к немцам или к австро-венграм, пользовались особым покровительством российского государства. Их не бросали на произвол судьбы. И тем более не объявляли их предателями. Вот подумайте и сравните.